Здравствуйте всем слушателям Веда Радио. Начинается наш прямой эфир. Сегодня среда, и по средам у нас обычно Дмитрий Высоцкий появляется в эфире. Хотя последние недели этого не было. Я думаю, что вы все уже соскучились по беседам с Дмитрием, потому что он всегда готов ответить на ваши вопросы и разъяснить те ситуации, которые у вас возникли и с которыми, возможно, вы сами не можете справиться. Как обычно, с Дмитрием я связываюсь по скайпу. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что у нас имеется на этот момент? Я вижу, что у нас уже есть несколько писем, несколько вопросов, которые, конечно же, я буду зачитывать в порядке очереди. Но, естественно, мы всегда рады вашим звонкам, наши слушатели. Наш скайп «Ведорадио» в вашем распоряжении. «Ведорадио» — это наш логин. Если вы еще не у нас в контактах, добавляйтесь и звоните. Мы будем рады с вами пообщаться. Тем более, что лучше всего разъяснять свою ситуацию своими же словами, чтобы мы правильно вас поняли, а если это будет нужно, то что-то уточнили. Первый вопрос у нас от Павла. Павел вот что пишет вам, Дмитрий. «Здравствуйте, что делать, если моя жена жалуется, а самое главное, при этом оскорбляет других людей, свою работу и так далее? С одной стороны, я как муж хочу ее выслушать, но с другой стороны, когда она оскорбляет людей, мне становится неприятно за них. Хочется защитить их и «напасть» в кавычках на жену. Я как-то поделился этими чувствами с ней, в итоге я оказался крайним. В то же время я понимаю, что если она не выговорится, она будет носить это в себе. Как правильно поступать мужу в таких ситуациях?»
Да, спасибо вам большое за вопрос. Действительно, женщина должна иметь возможность выговариваться. И это очень здорово, что она рассказывает вам многие вещи. Вот сейчас современные женщины в основном молчат. Вот это такая позитивная нотка во всей этой истории. Просто у нее не хватает квалификации, может быть, правильно это делать. Правильно людей обсуждать, ситуации, свою работу. Вот. И часто мы сваливаемся в критику какую-то. Вот. Но нельзя говорить о том, что критики вообще не должно никакой быть. Вот. То есть критика бывает как бы позитивная тоже. Есть позитивная критика, есть негативная критика. То есть негативная критика – это та критика, которая оскорбляет человека, унижает его достоинство. Вот. А позитивная критика – та, которая, наоборот, возвышает человека. То есть, другими словами, критика должна быть конструктивной. Если вы хотите кого-то покритиковать, критикуйте конструктивно. Ну вот, подберите правильные слова какие-то, может быть. Критиковать нужно всегда в лицо. За спину не надо говорить. За спиной. Вот это тоже не очень хорошо. Будут портиться отношения. Вам придется немножко потерпеть просто в этой ситуации, потому что ей необходимо время для того, чтобы обрести необходимую квалификацию, может быть, понимание, как это нужно правильно говорить, сказываться. Вот. Но потихонечку, вот так вот, может быть, не впрямую, как вы это сделали в последний раз, вот, но это потихонечку объяснять нужно. На своем примере, собственно, например, как-то так вот можно делать. Говорите, что вот я бы хотел так сказать, а сказал вот так вот. То есть вот так потихонечку. Потому что на самом деле это очень обидно звучит, когда вы начинаете впрямую говорить. Ну, вот. Современные женщины и современные мужчины тоже, в принципе, с обостренным ложным эгом. Вот, и поэтому нужно учиться правильно доносить информацию, иначе можно задеть это ложное эго. И тогда будет не позитивное какое-то общение, а оно... Эти люди будут чувствовать, что вы оскорбляете их, обижаете. Вот, поэтому нужно быть более аккуратным. То есть дайте себе время, своей жене время поменяться. Вот, и приводите примеры именно лучше на себе. Это такой вариант лучше всего. Вот такой вот мой совет. Спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо за ответ, Дмитрий. А где вы сейчас находитесь? Вот такое ощущение, что вы где-то на ветру там стоите.
У меня другого места нету, я на улице.
Да, на улице? Вот это да. Даже в таких условиях вы решились, да, отвечать на вопросы. Но иногда ветер просто сдувает микрофон и мешает несколько. Да, свет с ветром всегда такие проблемы.
Вроде бы я не чувствую ветра, не ощущаю, потому что как бы так вот его снаружи вроде бы и нету даже. Ну, я сейчас кого-то уберу, микрофон поставлю, чтобы ветер.
От ветра подальше. Хорошо, спасибо. Дальше. Пока вы это делаете, я зачитаю следующий вопрос, а он пришел от Оксаны. Целая ситуация. От Оксаны из Германии к нам пришла. Мы с моим будущим мужем вместе 3 года, всегда были на расстоянии, так как я жила в России, а он гражданин Германии. Сейчас мы планируем пожениться, и я уже 4 месяца живу в Германии в его доме. Он раньше был женат, есть дети, был тяжелый развод. Сейчас проблема состоит в том, что очень много вещей в доме осталось от его первой семьи. Старые фото с первой женой, куча документов, игрушки детские и так далее. И это все хранится в доме буквально во всех углах. Каждый раз во время уборки я натыкаюсь на это. Мне не очень приятно становится. На мои просьбы убрать и отсортировать это все, он отвечает, что нет времени на это, у нас много других дел, подготовка к свадьбе и так далее. При этом ругается на меня, если я сама начинаю что-то выкидывать потихоньку. Говорит, что это его личные вещи, меня и наших отношений, они не должны касаться, и не надо это трогать без разрешения. У меня из-за этого складывается ощущение, что я живу не у себя дома, а в его первой семье, где все напоминает о прошлом. Мы сейчас также ждем ребенка. Для меня это будет первый брак и первый малыш. Посоветуйте, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Стоит ли продолжать попытки очистить пространство? Или все же мне воспринять это как-то по-другому? Как сделать это без конфликта? Вот что важно.
Да, большое спасибо вам за вопрос. Вы поймите, что жизнь для вашего мужа, она как бы едина. И та семья, и сейчас новая семья у него, и все это как бы для него одно. Это его жизнь. Это все одна, как бы его большая жизнь. И, конечно же, есть там не только какие-то, может быть, негативные моменты были в той части его жизни с его прошлой женой. Были какие-то позитивные моменты. Вот. И ему хотелось бы, может быть, сохранить что-то для себя. Но, с другой стороны, конечно же, вам нужно очистить какое-то пространство для себя, потому что вам, я понимаю вас, вам не очень приятно, что хранятся, допустим, какие-то ее вещи, там, предыдущей жены или их там совместные фотографии. Вы можете разобрать все эти вещи, я думаю, самостоятельно и не выкидывать их, а сложить в какое-то место одно, где потом мужу вашему будет удобно все это отсортировать. Я думаю, таким способом лучше пойти. То есть ему будет не обидно, но при этом вы освободите место какое-то для себя.
Да, ну, как просто вариант.
Будьте аккуратны, да, с этими вещами. Вот. Лучше как бы сложите там их по порядку какому-то, чтобы был порядок, аккуратно, чтобы муж видел, что вы не просто покидали все это в одну кучу, вот, а что вы там заботливо тоже отнеслись к этому. То есть его уважение к вам будет только расти от этого. Вот если вы просто выкинете куда-то в одно место, то тоже будет ему будет неприятно, и это не добавит вам хороших отношений.
В любом случае, да, в любом случае нужно найти какой-то компромисс, и, собственно, это вариант компромисса. Спасибо вам, Дмитрий, за это. Есть вопрос также от нашей слушательницы. Боюсь неправильно прочитать ее имя. А вот, по-моему, имейл говорит о том, что зовут ее Ольга. Итак, Ольга написала: «После замужества у меня началась какая-то апатия. Не читаю молитвы каждый день, как раньше, меньше слушаю лекции, не читаю духовную литературу, не соблюдаю режим дня и так далее. Хочется побыть одной, как раньше, но не всегда есть возможность. Супруг обижается. Нет терпения, многие вещи раздражают. Нет сил вдохновлять супруга. Где взять силы и как вернуть прежнюю уверенность и энтузиазм?» Почему-то после замужества произошло.
Большое спасибо за этот вопрос. Действительно, это стандартный такой вариант психологии человека. Именно по этой причине в ведические времена существовали брахмачари-ашрамы, так называемые. Брахмачари-ашрам – это то место, где молодые люди получали знания, вот, и совершенствовали свои качества. Два варианта этих. То есть они два как бы цели преследовали брахмачари ашрамы. Вот. И после этого идет следующий ашрам, это грехастха ашрам, то есть замужество или женитьба. Вот. Но нужно всегда знать, что когда вы женитесь, то в этом случае эгоизм обостряется обоих людей. То есть какая-то собственность появилась у нас. Жена думает, что у нее муж появился, а муж видит, что у нее жена появилась, и наш эгоизм возрастает. То есть мы наше бескорыстие какое-то, да, вот оно такой провал имеет, вниз идет. Если вот график такой рисовать, то такой будет провал у вас некоторый. То есть вы шли-шли, росли, это вот все качества ваши совершенствовались, и в какой-то момент раз, и провал вниз подошел. Вот, это тяжело с этим как бы жить, то есть не очень удобная такая ситуация, чувствуете себя некомфортно, потому что раньше вы так не делали, сейчас делаете, вот, и... Но, с другой стороны, это как бы есть позитивный момент. Нужно понимать, что на самом деле все это было у вас. То есть вот этот... Когда мы занимаемся духовной практикой, то очень много такого наносного внешнего происходит в нашей жизни. Нам кажется, что мы духовно прогрессируем, совершенствуемся, у нас появляются новые качества. Но возникает какая-то ситуация, вот, и все наши вот эти вот мысли по этому поводу, они разлетаются в клочья. В дребезги все разбивается. Вот, поэтому вот этот, то, что это провал, на самом деле, в этих качествах наших, это то, что было у вас внутри. То есть вы с поверхности все очистили свое, да, вот эту грязь почистили себя. Но внутри там все это осталось. И вот семейная жизнь, она существует для того, чтобы именно изнутри это доставать все. Из самых-самых глубин. Вот. И существуют еще более глубокие слои, которые даже семейная жизнь не может достать. Вот именно для этой, по этой причине существует духовный учитель, который достает из самой глубины вашей грязи оттуда. Про которую вы даже и понятия не имеете, что она у вас есть, эта грязь. То есть поэтому вот этот момент провала. Теперь вы вместе должны научиться сначала притереться друг к другу. И потом должны стать помощниками для того, чтобы сначала вернуться на прежний уровень, на котором вы находились. То есть опять вернуться. То есть вы должны помочь друг другу это сделать. И потом подняться еще выше, на более высокий уровень. Потому что вы уже вместе. Потому что вы помогаете друг другу. Когда вы уже подниметесь на какой-то следующий этап, уровень, тогда там нужен будет уже духовный учитель, который еще более глубоко копнет. Таким образом происходит прогресс человека. Таким образом происходит развитие личностное. Вот эти все качества негативные уходят, а позитивные качества, они также прогрессируют и приобретаются. Это и есть, называется духовная практика. Либо наука взаимоотношений. Потому что взаимоотношения всегда связаны с личностными качествами человека. Спасибо большое за вопрос.
И спасибо за ответ. Я вижу, что наши слушатели просто дорвались вот до таких тем семейных отношений, что, ну, безусловно, беспокоит людей, у которых есть семья, таких людей большинство. И у нас были лекторы, которые отвечали на вопросы по духовному развитию, остальные вопросы о планетах мы говорили, о вастушастрах, а вот о семье, видимо, очень нужно было нашим слушателям также поговорить. И вот сейчас замечательно.
Нужно такую вещь понимать, что это неотрывное. Не надо, вот знаете, мы делим свою какую-то духовную составляющую жизни и материальную составляющую жизни. Это неправильно. Мы должны одухотворить всю свою жизнь. А это значит, мы должны и работу одухотворить, и семью свою одухотворить. То есть деятельность должна быть везде духовная, а не должна быть материальной. Мы приобретаем квалификацию со временем это делать. Мы должны вокруг себя все пространство одухотворять. Знаете, часто говорят люди, которые духовной практикой занимаются, я, когда прихожу на работу и нахожусь в этом коллективе, и вот начинаю деградировать вместе с ними, начинаю выражаться ихними словами, начинаю там даже какие-то, может быть, нецензурные бранью ругаться, там в уме хотя бы сначала начинается это. Вот, то есть мы теряем качества свои. Это значит, что у нас нет стабильности. На самом деле такой человек, который занимается духовной практикой, выпадая, например, на работу, он преображает все пространство вокруг себя. Люди начинают, перестают выражаться, люди перестают употреблять спиртные напитки, например, там, и так далее, и так далее. То есть лучше, люди становятся лучше благодаря тому, что они находятся рядом с вами. Вот это называется духовная жизнь. Вот для этого надо как бы обрести это. Поймите, нельзя разделять эту вещь. Если вы будете разделять, никакого толка от этого не будет. Вы не сможете прогрессировать. Спасибо большое.
Спасибо за очень важное дополнение. Я рада, что вы об этом сказали, уточнили. Хотя, наверное, многие наши слушатели, я надеюсь, это понимают, слушая Веда Радио. Спасибо вам, Дмитрий. Зульфия вам пишет. Благодарю вас за ваши лекции и поддержку. Они очень вдохновляют меня. У меня проблема в отношениях с мужем. В браке мы 18 лет. Все годы ответственность за семью лежала на мне. Я работала на тяжелой работе, зарабатывала больше него, обустраивала быт. Он постоянно жаловался, постоянно жил в депрессии. 2 года назад я начала заниматься духовной практикой и почувствовала такой покой и радость в душе, как будто вернулась домой. Я молюсь постоянно за мужа и дочь, но его это только раздражает. Он стал вести себя очень агрессивно, материться, иногда выгонять нас с дочкой. Сейчас я начала соблюдать еще и кадыши. Мне это помогает, дает психическую силу, выдержку, но бывают дни, когда у меня нет сил вставать. Я не хочу видеть весь этот кошмар. Мужа, его крики, обзывательства. Я могу целый день проваляться в кровати, а на следующий день опять приступаю к духовной практике. Я чувствую, что муж высасывает энергию, когда его нет дома. Когда его нет дома, нам с дочкой радостно и хорошо. Дмитрий, вы меня консультировали уже по этому вопросу и посоветовали развестись и жить отдельно, но пока нам с дочкой некуда идти. Пожалуйста, посоветуйте, как мне можно улучшить обстановку в семье, пока не решится вопрос с жильем. Зульфия написала.
Да, спасибо большое за вопрос. Но вы хотели духовной жизни, духовной практики какой-то. Это и есть практика.
Пришли испытания.
Да, пришли испытания, это и есть практика. То есть вы пытаетесь что-то делать, да, муж помогает вам в этом. Вот, а то, что у вас выкачивают силы все, это значит, что у вас есть отклик на все на это, то, что он говорит. Не у него отклик, да, а у вас есть отклик на это. То есть вы воспринимаете это все. То есть у вас какая-то вот ваша нечистота, которая, она воспринимает все его слова. Вот поэтому как бы такое ощущение, что высасывается энергия. То есть у вас идет процесс стремительный такой, процесс очищения именно, переосмысления, переработки этой информации. Посмотрите, загляните внутрь себя поглубже. Посмотрите, что же не дает вам спокойно воспринимать его слова. Потому что по-хорошему святые люди, например, да, святые люди, если их хвалят, то они никогда не воспринимают на свой счет. А если их ругают, кто бы ни ругал бы их, неважно кто, всегда не воспринимают на свой счет и считают, что это правильно. Это так святые люди делают. То есть мы, конечно, не святые, но стремиться к этому нужно вперед. Двигаться. То есть, чтобы он не говорил про вас, это считайте, что это правильно. Старайтесь думать, почему это так, почему он это говорит, как это изменить можно себе. Это и есть духовная практика. Я, например, так лично подхожу. Ну, стараюсь подходить к этому таким образом. Когда меня ругают, я всегда воспринимаю, да, это так и есть. Даже как, хотя снаружи кажется, что это вроде бы никакого отношения ко мне не имеет. Но люди со стороны видят эти все вещи. Именно поэтому они помогают нам духовно прогрессировать. Именно поэтому считается, что в принципе можно не разводиться. Если вы таким образом подходите, если у вас есть силы для этого, если вы можете трансформировать себя, вот этот негатив трансформировать, который исходит от мужа, от вашего. Естественно, он ревнует вас, понимаете, к вашей духовной жизни. Потому что раньше вы как бы ему принадлежали, и когда человек очищается, тем более, знаете, всегда вот есть какая-то зависть и ревность у второй половины, которая этим не занимается. Но это естественный процесс, не нужно так думать, что это что-то такое уникальное из ряда вон выходящего в вашем случае. Вот, если у вас уже сил нету, тогда да, действительно, если вы не можете прогрессировать, если вы там... У вас в семье, например, плохой получает, например, ребенок, например, или вы как-то настроены и не хотите дальше продолжать жить с мужем, с вашим, да, то тогда можно развестись, да, это крайняя ситуация в любом случае. Вот нужно понимать, что все равно придется эти вот ваши тонкие места в вашем несовершенстве, вам придется их дорабатывать где-то в другом месте, с кем-то еще придется дорабатывать эти вещи все. Вот. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Я вижу, что много вопросов пришло в письменном виде, и понимаю, что еще пару вопросов, если придут, они могут прийти буквально за 1 секунду, то, в общем-то, этих вопросов уже хватит нам на сегодняшний эфир. Это говорит о том, что... Ну, буквально, если вы помедлите, наши слушатели, немного, то ваш вопрос может не попасть именно в этот эфир. Но всегда остается дозвониться к нам по скайпу. Лучше всего это сделать, конечно же, через скайп. Если у вас нет такой возможности, то, возможно, ваш вопрос сможет прозвучать в следующем эфире, если вы его продублируете. Но пока еще об этом говорить рано, пока мы уделяем внимание тому, что есть на этот момент. Анна пишет Дмитрию. Здравствуйте. Хотелось бы получить ваш совет по поводу моей ситуации. Я замужем 11 лет, и большую часть замужества я работала. Но последние годы была очень большая неудовлетворенность своей жизнью. Я стала искать смысла жизни, искать работу, которая была мне по сердцу. На сегодняшний день я уже один год вегетарианка, а весной этого года услышала лекции доктора Тарсунова и стараюсь следовать им. То есть я следую режиму дня, режиму питания, каждый день молюсь и стараюсь служить своему мужу и детям. Их у меня двое, 10 и 8 лет. Я сейчас не работаю, то есть домохозяйка. И мне это очень нравится, чувствую себя на своем месте. Но вот муж и его родители очень хотят, чтобы я вышла на работу. Мы живем не вместе, но муж слушается своих родителей. Ну, то есть не вместе с родителями они живут, но, тем не менее, родители оказывают влияние на мужа. Я их понимаю, так как денег у нас в семье не очень много. На всякие поездки и какие-либо большие покупки не хватает. Но в остальном все нормально. Зарплата моя в случае работы будет не такая уж и большая. Как вы считаете, надо ли мне послушаться своего мужа? Может, мое желание быть дома – это мой эгоизм? Хотя дома работы всегда хватает, и мне она очень нравится».
Да, большое спасибо вам за вопрос. Действительно, женщина не должна, как Олег Геннадьевич говорит, впахиваться на работе. Такое слово, знаете, уникальное. Женщина должна работать в свое удовольствие, потому что в любом случае и мужчина, и женщина, мы черпаем счастье как во внешней деятельности, так и дома. Просто дело в том, что у женщины счастье именно в доме находится, и большее количество, 70%, как также утверждает Олег Геннадьевич, и 30% только во внешней деятельности, то есть на работе. У мужчин наоборот, 70% он на работе черпает счастье, и только 30% может получить от семейной жизни, от своей. Вот, поэтому для женщины рекомендуется работать в свое удовольствие. Женщина не должна тянуть лямку. Вот, но в принципе... Бывают такие ситуации, когда, например, женщина, ей нравится своя работа, например, нравится сильно работа, и она получает хорошо за это какие-то деньги свои большие, может обеспечивать свою семью. Вот. На самом деле, а мужа не получается так. На самом деле, дело не в том, что сколько получает кто, муж или жена. То есть, если муж получает мало, а жена много, это не совсем плохая ситуация. Для мужчины очень важно, для того, чтобы сохранить уважение своей жены, необходимо быть реализованной личностью. Он должен реализовать себя. Это не всегда хорошо оплачивается на самом деле. Но если он реализованный, то тогда есть причина его уважать. Если мужчина не реализует себя, даже если он будет много получать и при этом себя не реализует, то женщина в этом случае, ей будет тяжело уважать такого мужчину. В этом проблема. Поэтому желание ваше быть дома – это неплохое желание, это хорошее желание. Может быть, подумайте, может быть, не так стремительно менять свою жизнь. Не так стремительно, потому что уже какая-то есть стабильность, и вас окружают какие-то люди близкие, которые зависят от вашей деятельности также. Поэтому, может быть, не так стремительно, может быть, постепенно этот процесс делать. Может, менять как-то постепенно все. Потому что в любом случае, я уверен на 100%, что любая деятельность может принести хорошие деньги. То есть можно всегда, если вы профессионал, если вы любите то, что, чем занимаетесь, вы всегда можете получить достаточно денег на жизнь. Это в любой области абсолютно. Ну вот. Это вы просто сейчас начинаете, становитесь на этот путь, потихонечку занимаетесь этой работой, которая вам нравится. Вот. И глядишь, вы станете мастером. Вот. И ваша как бы зарплата, она догонит, а может и перегонит уже нынешнюю вашу зарплату. Вот. Но постарайтесь более корректным быть с мужем. Более корректным, может быть, не так стремительно все это делать. Постепенно, чтобы он мог... Мужчины обычно, знаете, как они реагируют? Они очень бурно реагируют против обычно, когда вот женщина какие-то новшества вводит, там, или какие-то, например, духовная практика. Я была на лекции, слушала, прекрасная лекция была, вот такие-то, я слышала обязанности мужчины и женщины. Вот, хочешь послушать? Мужчина говорит, нет, не хочу ничего слушать, я и так все знаю, мне ничего не нужно. Вот, я и так умный, и без этого, без всего. Может быть, ты меня не уважаешь, считаешь, что они что-то не так делают, там, и пошло, и поехало, понимаете? То есть мужчине нужно время для того, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Вообще нужно привыкнуть к этой мысли. Постепенно он привыкает, он начинает, когда он только привык к этой мысли, значит, эмоции у него ушли, у мужчины. Он способен тогда уже здраво рассуждать по этому поводу. Он думает, почему нет, давайте попробуем, послушаем, давайте поизучаем этот вопрос. Начинает изучать и понимает, что да, действительно, что какое-то зерно рациональное здесь есть. И он погружается все глубже и глубже, и потом он уже перегоняет и женщину в этом вопросе. Вот так, так происходит. Поэтому дайте время небольшое. Это он все стабилизируется. Вот. То, что он слушает своих родителей, это неплохо. В ведические времена слушали своих родителей. Единственное, что это не должно негативным образом сказываться на семейные отношения. То есть это должно быть позитивное слушание родителей своих, потому что они подскажут. Он должен таким образом применять эти подсказки, чтобы это было польза для всей семьи. И в отношениях внутри семьи тоже. Спасибо вам большое.
Спасибо. Наш эфир продолжается. Чуть меньше половины прошло нашего эфира, и впереди еще много интересных вопросов и ответов. Этот эфир называется «Давайте поговорим о...» И сегодня вот любимая, излюбленная тема наших слушателей, похоже, семейные отношения. Но попадаются еще и вопросы другого направления. Вот, например, Виолетта из Белоруссии написала: «Здравствуйте, очень рада вас слышать, любимая Рада. Радио, любимая, очень рада, радио. Виолетта, мы тоже рады, что вы нам пишете. У меня к вам, Дмитрий, такой вопрос. Возник спор с подругой, которая интересуется самоосознанием. Она говорит, что слышала от какого-то йога, что если человека похоронить, то тогда он начинает свою эволюцию заново с минерального царства. Я не понимаю, почему». Еще ее цитата или йога, не знаю. «Твоя живатма в процессе эволюции стала лидером и собрала себе целую команду из таких же менее развитых и образовала твое тело. Если тело не предать огню, то ты уходишь, а твоя команда остается гнить веками. Говорит, душа у всех одинаковая, а вот вид тела – это процесс объединения и развития». Вот, честно говоря, не слыхала такого, не знаю, чья философия. Что вы могли бы сказать?
Это называется в ведах спекуляция. В ведах об этом ничего не сказано. В ведах объясняется совершенно по-другому все. Дело в том, что действительно нужно первое, что понять, что наша душа, дживатма именно, она никакого отношения к материальному миру вообще не имеет. Все, что происходит в материальном мире, это происходит по воле материальной энергии Бога, которая преобразуется, трансформируется без конца. То есть таким образом происходит. Неважно, как вас будут сжигать или хранить в землю просто. Это небольшая, не принципиальная разница. Дело в том, что когда просто человека хоронят в землю, то так как люди очень привязаны к своему телу, это им мешает отсоединиться и уйти дальше. Двигаться. Именно поэтому в ведические времена сжигали тела. Но, например, также в Индии есть такая традиция, святых людей не сжигают вообще. То есть их всегда хоронят. А для чего? Для того, чтобы каждый мог прийти и получить милость от этой личности, хотя бы от его тела, потому что энергия, которая накоплена с годами святого человека, она также распространяется. Поэтому в христианской традиции, например, мы ходим, поклоняемся мощам святых. Вот. Вы чувствуете, когда заходите в церковь, там, если там присутствовали какие-то возвышенные личности, то и намоленное место, там икона бывает намоленная. Да, мы чувствуем какую-то благость определенную от этих вещей. То есть мы меняемся в лучшую сторону. То есть нам такой дается толчок такой определенный, вкус определенный появляется у нас к духовной жизни непосредственно от этих людей. Поэтому мы приходим и просим, молим у этих святых о этом вкусе, для того, чтобы следовать какой-то той или иной традиции. Вот, следовать либо за Иисусом Христом, следовать, либо следовать за Мухаммедом, да, либо следовать, там, например, по ведической традиции за святыми Господом Чайтани, там это масса целая, святых людей было, личностей также. Вот, поэтому, естественно, каждый Господь находится в сердце каждого живого существа. Вот, то есть сами мы индивидуальная дживатма эта, которая развивается и получает свое тело благодаря своей карме, то есть своим желаниям. То есть вот эта карма связана очень тесно с желаниями человека. То есть я хочу вести такой-то образ жизни. И если в этом образе жизни у меня присутствует хоть какое-то малейшее желание самоосознания, я хочу, в конце концов, разобраться, почему так все плохо в моей жизни, то в этом случае тогда мы получаем человеческое тело, которое предназначено для самоосознания. Если мы не хотим заниматься самоосознанием, если мы хотим просто есть, спать, совокупляться там, или обороняться, мы получаем соответствующее этому тело, благоприятное, удобное. Вот. В этом отличается. То есть мы не собираем каких-то еще джив там вокруг себя. Нет. Это немножко эгоистичное такое понимание. То есть нам хочется, чтобы мы были лидерами где-то, хотя бы где-то, хотя бы в своем теле. Но на самом деле это все строится, материальная энергия Бога делает. Без нашего участия, без всякого абсолютно. Там есть к этому причины определенные, но эти причины, они очень тонкие, и я думаю, что разбираться в них не имеет никакого смысла. Нужно думать о своей именно непосредственно духовной жизни. Потому что если вы сами прогрессируете духовно, то, безусловно, все окружающие вас живые существа также будут прогрессировать. То есть в этом заключается смысл духовной жизни. То есть мы сами прогрессируя, помогаем прогрессировать окружающим нас и людям, и животным, и растениям также. Именно по этой причине Харидас Такур говорил, что мантру нужно повторять громко вслух. Потому что, чтобы все живые существа могли слышать эту мантру. Чтобы не я только один там про себя повторял, а чтобы все могли слышать, окружающие. И живые существа, там, и растения в том числе, и насекомые, и животные. Все слышали, и птицы, все слышали мантру Харидас Такура. Таким образом, он проявлял свою милость на всех живых существ. Вот, это является волей или желанием Бога, чтобы мы жили в сотрудничестве, чтобы мы помогали друг другу, не топили друг друга, не поедали, не пожирали, не откусывали куски плоти друг от друга. Нет. А для того, чтобы мы помогали друг другу развиваться. Именно в этом смысл человеческого существования. Чтобы самому прогрессировать духовно и чтобы помогать прогрессировать всем окружающим вокруг себя. В этом смысл человеческого существования. Вот если вы это поймете, то в этом случае ваша жизнь будет успешной. Спасибо большое за вопрос.
Вот как вы сказали, чтобы мы не откусывали куски плоти друг от друга. Вот эта фраза сильная, мне кажется, кто услышит, сразу станет вегетарианцем. Кто по-настоящему услышит, если, конечно, человек еще не стал этим самым
вегетарианцем. Ну, здесь можно и в переносном смысле понимать эту фразу. Потому что, на самом деле, когда мы ругаемся, когда мы говорим о самых обидных вещах друг другу, например, муж с женой, когда ругаются, обвиняют друг друга в чем-то, наступают на какие-то, может быть, мозоли, да, на собственное несовершенство наступают, вытаскивают все это наружу, понимаете, эту грязь. Это тоже откусывание плоти друг от друга. Потому что это, знаете, от сердца откусывают куски, от сердца. И поэтому отношения ухудшаются. Это называется оскорбительное отношение.
Боль такая же, травмы такие же можно причинить.
Даже сильнее, может быть.
Даже сильнее. Угу, спасибо. Мы продолжаем тему ведических знаний, так как Виолетта нам задала еще один интересный вопрос. Вопрос, который ее мучает, и опять же, никак они с подругой не могут разобраться. Подруга интересуется славяно-арийскими ведами. Что это за веды? Откуда они вообще взялись, насколько они авторитеты и чем отличаются от обычного ведического знания? Спасибо вам, Дмитрий, за все добро и свет, что вы несете, пишет Виолетта.
Да, вам тоже спасибо, что интересуетесь знанием. Славяно-арийские веды – это авторитетные веды. То есть это те же самые веды, которые мы изучаем, индийские. Вот. Проблема только в том, что не осталось авторитетных носителей этих вед. В этом проблема. То есть для того, чтобы это знание принесло благо, необходим авторитетная личность, которая будет передавать это знание. К сожалению, они были утрачены сейчас, славяно-арийские веды. Вот, там есть некоторые особенности, но, в принципе, если там поразбираться, там, сравнивать их с ведическими, с индийскими ведами, то вы найдете много общего. Много общего. Вот. Кстати говоря, славяно-арийские веды, они старше индийских вед на 2000 лет. Если индийским ведам 5000 лет, то славяно-арийским 7000 лет.
И о чем это говорит?
О том, что потребность в записи ведических писаний возникла раньше на 2000 лет. Славяно-арийцев. Об этом говорит. Вот. А это говорит о том, что деградация была уже раньше началась, чем в Индии.
А в чем же деградация здесь?
А вы знаете, что, допустим, почему вообще возникла необходимость записывать веды? Они же изучались раньше из устно, знания передавались из устно. То есть от учителя к ученику, из сердца в сердце передавались знания. ведические писания, которых насчитывается там около миллиарда, там, или не знаю, ну, очень большое количество шлок, вот, они запоминались дословно, с тонкостями интонации духовного учителя, вот, и оставались на всю жизнь в человеке. Была, великолепный был интеллект, великолепная была память у людей, то есть они были более развиты, чем мы сейчас. Вот. И с приходом века Кали началась деградация, то есть память стала уменьшаться у нас, и качества начали теряться, интеллект ослабел у нас. Поэтому возникла необходимость записать веды. После того, как записали веды, деградация также продолжалась. И поэтому необходимость появилась к комментариям, к этим записям. Вот. Сейчас уже, видите, мы не просто комментарии изучаем, мы комментарии к комментариям уже изучаем. Ну, то есть, понимаете, то есть, как бы мы деградируем, к сожалению. Мы деградируем. Вот. Но есть такая вещь, которая называется сентименты. Да? Вот за счет сентиментов, то есть за счет способности воспринять правду, у нас есть шанс еще последний. То есть сентименты – это путеводная нить к отношениям с Богу, с Богом. То есть сначала мы можем только иметь какое-то представление об этом. Потом мы начинаем понимать, почему это нужно. То есть должна быть вместе какое-то желание и знание. И в конце концов развивается устойчивый вкус к отношениям с Богом. Таким образом происходит духовная практика. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Есть у нас также необычные вопросы. Вот, например, от Ирины. Интересует такой вопрос, Ирину. Что веды говорят по поводу душевнобольных людей или людей с отклонениями поведения и эмоциями агрессии? Что делать, если с человеком нет никакого контакта, невозможно просто поговорить и понять, что с ним происходит на протяжении уже долгих лет? Видно, что что-то не то по поведению и поступкам, которые ему самому доставляют впоследствии дискомфорт. Как ему помочь? Никто не может поговорить, все родственники находятся в страхе, так как есть опыт неадекватных реакций. А помочь все же хочется, потому что ситуация уже критическая на карте судьба человека. Ведь налицо проблемы и сложности взаимодействия даже с родными людьми, с родителями. Как будто какое-то недоверие и бесконечная защита. Что вы можете порекомендовать в такой ситуации?
Ну, я не знаю, что именно конкретно веды об этом говорят. Но я слышал в каких-то лекциях о том, что психически нездоровые люди – это обостренный эгоизм. То есть эгоизм обостряется настолько, что человек выходит из области человека, попадает уже в область как бы животного эгоизма. Таким образом, он начинает вести себя неадекватно. То есть видит какие-то вещи непонятные там, и начинает разговаривать, какая-то агрессия, такая животное появляется в этом человеке. Но как лечить это, надо спрашивать у аюрведистов. То есть есть какие-то методики определенные для того, чтобы лечить психические отклонения именно. Вот. Я, к сожалению, не специалист в этой области. Вот. И слава богу, я не знаю, что я делал бы, если бы попал ко мне психически ненормальный человек. Я могу на таком уровне с адекватными людьми общаться. То есть через них доходить, чтобы я мог достучаться на них, какими-то своими словами поддержать. Но если человек психически болен, то, естественно, ему необходимо лечение, определенное лечение. И как бы вот уровень моего, например, да, моей квалификации, он не позволяет общаться с такими людьми. Вот. Но есть люди, которые обладают квалификацией, безусловно. Это уже грамотные люди, специалисты, аюрведисты, которые четко понимают, что нужно делать в той или иной ситуации. Это уже психиатр должен разбираться с этими вопросами. Не психолог, а психиатр.
Да, это уже посерьезнее. Да.
Это серьезно. Ситуация... Я боюсь, что я не могу ничего такого посоветовать. Вот, в любом случае, это с эгоизмом связано вещи. Вот, спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Виктория дальше пишет. Вопрос совершенно короткий, но, я думаю, важный. Вот вы говорили о том, что не должно разделяться у нас материальные сферы нашей жизни и духовные. То есть духовность нужно привносить в любую сферу нашей жизни. И вот в связи с этим Виктория написала, как одухотворять работу. Больше уточнений нет, но хотелось бы как-то одухотворить. А вот как?
Хочется работу одухотворить. Дело в том, что мы почему работаем? Потому что мы хотим иметь какие-то плоды от своей деятельности. То есть мы получаем плоды и наслаждаемся этими плодами. Так вот, эти плоды нужно отдавать Богу. Таким образом, это, знаете, тоже такой вопрос. Надо его раскрывать отдельно, может быть. Нужно, может быть, даже целая лекция нужна для этого. Для того, чтобы объяснить, как отдавать плоды. В Бхагавад-гите мы читаем о том, что Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне: не привязывайся к плодам к своей деятельности. Вот. То есть он вот такое дает ему наставление. Вот. В этом разница между материальной деятельностью и духовной деятельностью. То есть мы плоды любой своей деятельности посвящаем Богу. Мы к ним не привязаны. То есть если вам зарплату не заплатили, вы не расстраиваетесь, потому что вы считаете, что как бы Господь распорядился по-своему в этом случае. Если, например, вас уволили там, или что-то не получается, у вас тоже не расстраивайтесь. Вот, вы прикладываете максимум усилий, которые, на что вы способны. Вот, но не должны привязаться к плодам конкретно. На самом деле, вот эта привязка к плодам деятельности нашей, она проявляется даже не только в работе, она проявляется в повседневной жизни очень часто, во многих-многих вещах. Вот, и она сильно портит нам жизнь. Вот, например, у женщин часто бывает такой комплекс отличника. У многих женщин, отличницы. Это когда родители были строгими, например. Вот, и заставляли быть лучшим отличником. Четверка каралась даже. Даже четверка карается. Вот. Ты способен на лучшее, ты должен быть лучшим, ты должен быть лидером, ты должен впереди быть всех. Ты самый умный у нас, и так далее. Вот такой, знаете, стандарт высокий очень. И таким образом такая женщина вырастает, как бы уже всю жизнь живет она, и от этого страдает. Потому что она не может расслабиться. Она постоянно находится под давлением вот этого стандарта этого какого-то возвышенного, высокого стандарта. Она должна быть лучшей матерью, она должна быть лучшей хозяйкой, она должна быть лучшей на работе, она должна быть лучшей любовницей, должна быть лучшей женой и так далее. Все вот это да, лучшее должна быть везде она. И поэтому, в конце концов, она не выдерживает просто-напросто женщина. И возникает внутри бунт. Вот. И вот из-за этого возникают большие проблемы у людей. Вы должны делать все, что от вас зависит, и плоды посвящать Богу. Когда вы посвящаете Богу, тогда у вас нет привязанности к этому результату. Какой может быть результат? Это может быть финансовый результат, например. Это может быть хорошее отношение людей к вам. Вот, какая-то благодарность может быть. Вот, это какое-то понимание может быть от людей. Там, или какое-то доброе отношение людей к вам за счет вашей деятельности. Да, вот такое. Это все плоды вашей деятельности. Вот к ним не нужно привязываться. Если вы к ним не привязываетесь, вам будет очень легко жить. Люди будут вас ценить и уважать, и везде продвигать дальше. Но если вы привязываетесь к этим, то есть это мешает вам двигаться. То есть любые привязки, ограничения, это как гири, которые на ногах у вас висят, которые мешают вам дальше двигаться. Вот. Поэтому вот это не надо привязываться ни к собственности. Знаете, как Иисус Христос говорил: легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Почему? Потому что богатые очень привязаны к своей собственности. Держатся за нее сильно. Это плоды их труда. Или плоды из семьи труда. Всей семьи, как бы, предыдущих поколений, отцов, там, дедов, плоды труда их. Они привязаны к ним очень сильно. Не могут расстаться с этим совсем. Если они их лишаются, то они очень страдают сильно из-за этого. Это все привязанность. Вот. Но человеку надо научиться жить легко. Он не должен зависеть от появления какого-то материальных каких-то вещей или пропажи этих материальных вещей из его жизни. Потому что Господь всех обеспечивает. Вы поверьте, что у вас все будет, все что необходимое, что вам положено в этой жизни, вы все получите. Никуда от вас это не уйдет, не денется. А если вы думаете, что да, если я не буду работать, я не получу денег, если я не буду там трудиться, я там не получу того-то, или вот, знаете, не будет такого-то результата у меня, я не получу тогда этого всего, то да, вам будет тоже тяжело заниматься духовной практикой. Вы не сможете вырваться с этого плена материального. Там именно вот эта вот майя, иллюзия так работает. Она говорит, если ты не будешь трудиться, ты не будешь получать материальный денег, не получишь, не заработаешь. Если ты не будешь тяжело трудиться, ты не сможешь есть, прокормить свою семью. Ты не сможешь обеспечить там домом там, свою семью там, и так далее. То есть мы с ними находимся в этой зависимости от чего-то. Вот в Америке очень... Я вот недавно был в Америке как раз. Вот, очень сильно развито это. То есть ребенок рождается, он практически попадает сразу в зависимость какую-то. То есть они все живут в долг, они все, у них там кредиты на мебель, на дома, на машины, на имущество в доме. Везде все в кредит берутся. И потом они расплачиваются годами за эти кредиты. То есть они в зависимости находятся от своего положение от своего дома, от своей машины. То есть это, как бы, понимаете, это рабство получается. Мы рабы всего того, то, что комфорта, который мы хотим. Ну, вот, поэтому не попадайте в это рабство, да. Старайтесь не привязываться. Посвящайте свои плоды Богу своего. Не надо к чему привязываться. Господь всем вас обеспечит. Нет ни одного муравья голодного, умирающего с голоду под деревом. Я ни разу не видел. Может, там у вас где-то есть, я не знаю. Вот, но я здесь ни разу не видел.
Да, я тоже как-то не встречала. Мне очень нравится поговорка «делай, что должно, и будь, что будет». Вот всегда важно вовремя вспоминать это, мне кажется, оно очень помогает.
То есть нужно, единственное, что это правильное понимание, единственное, что нужно не сваливаться, как бы, как это сказать, даже не знаю, слово такое, Кате все равно, безразличие, не должно быть безразличия. Безразличие – это не выход из положения.
Чтобы другой крайности не было.
Да, другой крайности не было. Должно быть, как раз должно быть желание отдать эти плоды Богу. Желание должно быть. Мы должны работать для Бога. Мы работаем для Бога, потому что мы слуги Его, Бога. Мы от Него зависим. Вот. Но в любом случае нужно понимать, когда обидное слово такое, мы слуги Бога, оно обидно немножко. Когда нужно понимать, что слуга Бог для нас слуга больше даже, чем мы для Него. Всегда. Вот сейчас большинство людей на земле, они практически вообще не служат Богу никак. Но Господь им служит, обеспечивает их и всем необходимым. Видите, они все живые, счастливые и не голодные многие из них. И даже много чего имеют в своей жизни. Живут в удовольствии. Он, Господь всем обеспечивает. Видите, как Он больше слуга, чем мы. Нам нужно научиться стать тоже слугами Богу. То есть слуга для нас Бог. Бог для нас тоже слуга. И мы для Бога тоже слуги. Понимаете? В любом случае, чем вы становитесь больше слугой для Бога, тем Господь больше будет давать для вас тоже так же. Господь всегда адекватно отвечает на наше служение. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. У нас также есть слушатели, просто любопытствующие, с любопытными вопросами. Например, Денис написал, что когда я молюсь, я всегда зеваю. Это происходит постоянно. Почему так? Наверное, Денис очень рано встает для того, чтобы молиться.
Бывает, зевает, да. Я, бывает, когда слух читаю, тоже зевать начинаю сразу же.
Особенность такая, не знаю почему. Это как-то рефлекторно, что ли, происходит, вот интересно.
Вот я не знаю, почему это у меня происходит, так я тоже, когда слух читаю что-то, я начинаю зевать сразу же. Почему это происходит, я не знаю.
Непонятно. Вот.
Но в любом случае, когда мы зеваем, это не хватает воздуха, по-моему, кислорода не хватает.
Кислорода.
Да, вот я тут такое слышал. Надо у врачей проконсультироваться, уточнить у них. Но ничего страшного в этом нету, не переживайте, позевайте. Вот, главное, не засыпайте. Вот, если чувствуете, что вас начинает засыпать, то нужно, то есть вы попадаете под гуну невежества в этом случае, если вы спать хотите, например, когда вы духовной практикой занимаетесь, мантру читаете, например, или молитесь, например, да, то начинаете засыпать. Это значит, вы попадаете в гуну невежества. То есть вот эта энергия материальная, которая пытается удержать вас в своих когтях, она как бы нагоняет на вас гуну невежества. Начать засыпать. Поэтому необходимо просто поменять гуну эту. Каким образом? Например, можно подняться, походить. Либо же можно, например, принять холодный душ. Ну, есть какие-то способы. И тут же попадаете в гуну страсти вы. То есть в гуну страсти легче уже не спится, уже спать не хочется. Вот. И таким образом вы можете читать мантру и молиться в этом состоянии. Вот. Достичь гуны благости в молитве – это очень крайне сложно. То есть это только годами упорного труда достигается. Вот, так что не расстраивайтесь, хотя бы в гуне страсти читайте, хотя бы молитесь в этой гуне. Вот, и таким образом у вас все стабилизируется, в конечном итоге вы достигнете того, что хотите. Получите тот результат, на который рассчитываете. Спасибо большое.
Спасибо. У нас есть также еще один вопрос от Ольги. Вопрос, который уже звучал, пришел к нам, вернее, изначально был еще второй вопрос от нее. И она вот что спрашивает у вас. Как же решиться на рождение ребенка, имея знания о ведах и неблагоприятных условиях вокруг, Кали-Юги и так далее, зная, с чем ему придется столкнуться? Кажется, что воспитывать ребенка в ведической традиции еще сложнее. Неблагоприятно отдавать в детский сад, ясли в год, чтобы можно было работать. Супругу одному надо обеспечивать семью финансово. Не будешь кормить полуфабрикатами и разной неподходящей пищей, химией и так далее. Как по вашему опыту, воспитание по старинке и воспитание в ведическом знании сложнее? И как найти силы и решимость? Такое письмо. А вот интересно, написано, что воспитание по старинке, мне кажется, как раз ведическое знание, это и есть воспитание по старинке, потому что это то знание, которое уже утеряно. Сейчас мы пытаемся вспомнить, как же это было в старину.
Да, действительно. На самом деле сейчас неблагоприятные условия материальные именно. Вы правильно говорите. Материальные условия, они очень неблагоприятны для рождения ребенка там, или воспитания личности. Но духовные условия очень благоприятные. Эти условия, именно поэтому называется вкрапление золотого века Кали-Юга. Оно будет продолжаться приблизительно 10 тысяч лет. Уже прошло 500, поэтому спешите. Не так много осталось. Поэтому мы рождаем детей для того, чтобы они духовно могли прогрессировать. Мы помогаем им. Сейчас такое время, когда даже полубоги пытаются рождаться на Земле для того, чтобы духовно прогрессировать очень быстро. Очень быстро можно прогрессировать. Какие-то, не знаю, 50, 60, 40, может быть, даже лет могут привести человека к совершенству. В былые времена, в другие юги, люди занимались там тысячелетиями духовной жизнью для того, чтобы достичь какого-то результата. У нас сейчас буквально 40 лет, представляете себе, и можно достичь совершенства. Очень благоприятное время, на самом деле. Вот. Поэтому мы должны, главное помнить о том, что мы должны, к нам должна прийти душа соответствующая, которая хочет духовно прогрессировать. Не какой-то аморальный урод там, понимаете, такие тоже рождаются, моральные уроды всякие. Вот. Мы должны, поэтому женщина должна понимать, как родить хорошего ребенка, здорового ребенка, хорошего ребенка родить. Вот. Естественно, помогать. Ребенок на 90% учится на примере своих родителей. Если вы его не научите, например, каким-то вещам, он не станет разумным, у вас ребенок, то, конечно, он будет тянуться в школе к разному негативному, там, к лидерам в школе, или в институте к лидерам будет тянуться. Вот, и это, конечно, может его деградировать сильно. Но хороший пример личностный, сильный разум, который вы развиваете в ребенке, они защитят его от этих вещей. Также имейте в виду, что все находится под контролем Бога, Всевышней Личности Бога. Бог контролирует все эти вещи. Вот. И таким образом он помогает каждому человеку, каждой личности прогрессировать, если у него есть хоть малейшее желание. Если у вас у ребенка будет желание, если вы сможете родить именно такого ребенка, который хочет духовно прогрессировать, вы, поверьте, с ним все хорошо будет. Даже если сначала будет с ним плохо, то в конце концов он будет все хорошо. Вот. Потому что пример таких ведах тоже существует. Там, как Аджалила, например, был такой браман, который родился в хорошей семье, браманической, но влюбился в проститутку, женился на ней, вот, и всю жизнь посвятил, обеспечивая ее теми иными благами. Полностью деградировал, даже шел на убийство, грабеж. Такой был браман. Вот, и когда... Но что-то осталось от того, что он получил в детстве. Какой-то вкус, может быть, небольшой. Вот. И когда пришло время умирать, вот, он звал своего любимого сына по имени. Даже не Бога звал. Вот. А это имя было одно из имен Бога, имен Бога. И поэтому он не попал в ад, попал в рай. Видите, ушел. Получил свой плод все равно. То есть Господь стал заботиться о своих. О людях, даже имеющих малейшие склонности к духовному самосознанию. Он заботится о них, лично заботится. Представьте себе, что какая, вы даже не представляете, какая-то личность Бога. Это даже представить себе сложно могущество этой личности. Даже трудно представить себе это могущество. Вы понимаете, все находятся под контролем, даже муравьи там и так далее, даже мельчайшие, даже микробы какие-то, все находятся под контролем этой личности. И мы в том числе находимся под контролем. Естественно, особый контроль на людей идет. Потому что люди это как бы личности, которые изъявили желание к самосознанию. особый контроль для них идет. Конечно, он помогает всем людям, особенно. Внимательно за ними следит. Мы должны применять какие-то элементарные вещи, например. Помочь ребенку родиться здоровым, там, например, очистить свой организм необходимо. Когда мы его рождаем, мы должны правильно думать, там, очистить свое сознание, понимаете. Когда мы воспитываем его, или когда беременный ходит, пускай духовную музыку слушает в утробе матери. Когда родился, продолжайте это все, понимаете, чтобы он видел, что вы духовно занимаетесь, там, молитесь и так далее. Тогда ребенок получает от заряда необходимый потенциал для того, чтобы правильно двигаться в нужном направлении. Даже, вон, посмотрите, перелетные птицы возвращаются к тем местам, где родились. Как вы думаете, а человек? То же самое все. Он будет следовать путем, который заложили в него родители. Тем или иным способом. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. Есть у нас один звонок. Вера попыталась к нам дозвониться. Я пообещала перезвонить, что и сейчас и делаю. И я думаю, этот вопрос станет заключительным в нашем эфире. Все-таки мы его услышим. Вера, здравствуйте.
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 Я бы хотела задать такой вопрос.
Да. Пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, как правильно расстаться с человеком, не нанеся ему боли?
Интересный вопрос. Как вы? Я не знаю таких методов, честно говоря. Они нигде не описаны. Ну, не знаю, стукнуть по голове чем-нибудь его, чтобы он память потерял. Так можно попробовать сделать. Все равно будет боль. Поймите, если вы расстаетесь с человеком, будет все равно боль. Без боли невозможно это сделать. Будет боль. Ее можно каким-то образом смягчить, эту боль. Попробовать, попытаться. Но нужно понимать, что боль все равно будет. Без боли не проходят такие. Если вам руку отрывать, ну скажите, как оторвать руку без боли? Ну, конечно, какую-то анестезию можно, правда, вколоть. Но это временно, потом будет все равно рука болеть. То есть любые расставания, разрывания отношений, они тоже с болью происходят. Всегда боль. Вот. И если сильная боль, очень сильная боль у вас в момент расставания, то, может быть, вам и не стоит расставаться, может, вы еще не до конца отработали свою карму совместно. Вот в этом может быть причина. Если очень сильная боль. Обычно, когда боль не очень сильная, уже так, ну, неприятно, так нехорошо, да, ну так более-менее спокойно вы расстаетесь, значит, карма уже отработалась. Можно расстаться, но вы при этом остаетесь с друзьями все равно. Просто разошлись, у вас разные пути. Если у вас какие-то обиды есть, если у вас какое-то есть непонимание, злость какая-то друг на друга, какой-то гнев, вот, какие-то требования, значит, вы еще эту карму не изжили совместно. Может быть, имеет смысл продолжить немножко еще, там, помучиться какое-то время. Попытаться в этих отношениях что-то поменять именно. Вот. Вот таким путем, может, пойти нужно.
Хорошо, спасибо большое.
Да, спасибо и вам за звонок. Спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. Вере, спасибо нашей слушательнице. И на этом наш эфир я объявляю законченным. Но я думаю, что следующий эфир, также следующая беседа состоится с Дмитрием Высоцким ровно через неделю в 16:00 по Москве. Дмитрий, спасибо, что и сегодня были с нами.
Я надеюсь, ветер вам не сильно помешал. Уже лучше было без ветра?
Да, было лучше, спасибо.
Я прикрывался.
Закрывались от погодных условий.
Да, всем большое спасибо. Оставайтесь с нами. Счастья, удачи вам на эту неделю. Хорошей погоды, настроения. Всего самого наилучшего. Удачи вам. До свидания.
Вам тоже всего хорошего. До свидания.